Умберто Эко. Имя розы. Роман. Перевод с итальянского Елены Костюкович. Разумеется, рукопись. 16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Атсона из Мелька», переведенные на французский язык по изданию отца Мабиона. Париж, типография Ласурского аббатства, 1842 года. Автором перевода значился некий аббат Валле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым XVII столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге, выходит уже в третий раз, раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу. Оттуда я легко добрался до Вены, где, наконец, встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная. В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Атсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жебер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излученной реки высится многократно перестраивавшийся монастырь. Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Атсона в монастырской библиотеке не обнаружилось. Незадолго до Зальцбурга, одной проклятой ночью, в маленьком отеле на берегах Монзее, разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла. С нею улетучилась и книга Валле, в чем, безусловно, не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все, с чем я остался тогда, — стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе. Через несколько месяцев в Париже я вернулся к этой работе. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник — удивительно точная и подробная. «Ветера Аналекта» я тут же заказал в библиотеке Сен-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, на титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием Валле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя. Здесь «Монталэн, набережная Сен-Агустен у моста Сен-Мишель». Во-вторых, дата издания здесь была проставлена на 2 года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Атсона Мельского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Атсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состояло из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст Валле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности, к Этьену Жильсону, чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали, что единственное существующее издание «Ветера Аналекта» — это то, которым я пользовался в Сен-Женевьев. Посетив Ласурское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовав со своим другом, отцом Арне Ланештеттом, я 100% уверился, что никакой аббат Валле никогда не публиковал книг в типографии Ласурского аббатства. Похоже, что и типографии при Ласурском аббатстве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок и книга Валле теперь оказывалась вне досягаемости. В общем, я не видел способа получить ее обратно. Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия. Бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого. «En me retraçant ces détails, j'en suis à me demander s'ils sont réels ou bien...» «Си жолез и реве». Позднее я узнал из превосходной работы аббата Бюкуа, что именно так являются призраки ненаписанных книг. Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970 году в Буэнос-Айресе, роясь на прилавке мелкого букиниста на улице Корриентес, недалеко от самого знаменитого из всех Патио дель Танго, расположенных на этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мила Темешвара об использовании зеркал в шахматах, на которую уже имел случай ссылаться, правда, из вторых рук, в моей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора «Продавцы апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински, первое издание «Тбилиси» 1934. И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мельхского. Хотя должен отметить, что в качестве источника Темешвар указывал не аббата Валле и не отца Мабиона, а преподобного Атанасия Кирхера, какую именно его книгу не уточнялось. Один ученый, нет необходимости приводить здесь его имя, давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде, а содержание всех трудов Кирхера он знал на память, великий иезуит ни единого разу не упоминает Адсона Мельхского. Однако брошюру Темешвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Валле. В частности, после сличения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может. Что бы ни писал впоследствии Беньямина Плачеда, аббат Валле существовал на свете, как, соответственно, и Адсон из Мелька. Я задумался тогда, до чего же судьба записок Адсона созвучна характеру повествования, как много здесь непроясненных тайн, начиная от авторства и кончая местом действия, ведь Адсон с удивительным упрямством не указывает, где именно находилось описанное им аббатство. А разнородные, рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области от Помпозы до Конка. Вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции, то есть где-то между Леричи и Турбией. Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно. Конец ноября 1327 года. А вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последние 10 или 20-летия XIV века. Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который, в свою очередь, должен был являть собой переложение с латинского издания XVII века. якобы воспроизводившего рукопись, созданную немецким монахом в конце XIV. Как следовало решить вопрос стиля? Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддался. Во-первых, Адсон писал не по-староитальянски, а по-латыни. Во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура, то есть культура его аббатства, еще более архаична. Эта складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть, не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Адсон приводит неуверенно и всегда понаслышке, по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII, и XIII веку. Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, Валле довольно свободно обошелся с оригиналом, и не только в смысле стиля. К примеру, герои беседуют о траволечении, ссылаясь, по-видимому, на так называемую «Книгу тайн Альберта Великого», текст которой, как известно, на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон мог цитировать только списки, существовавшие в XIV столетии, а между тем некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками Парацельса или, скажем, с текстом того же Альбертова Травника, но в значительно более позднем варианте, в издании эпохи Тюдоров. С другой стороны, мне удалось выяснить, что в те годы, когда аббат Валле переписывал, так ли, воспоминания Адсона, в Париже имели хождение изданные в XVIII веке «Большой и Малый Альберы», уже совершенно искаженным текстом. Однако не исключается ведь возможность наличия в списках, доступных Адсону и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс, схолий и прочих приложений, но использованных последующими поколениями ученых. Наконец, еще одна проблема. Оставлять ли латинскими те фрагменты, которые аббат Валле не переводил на свой французский, возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи? Мне не было резона следовать за ним только ради академической добросовестности, в данном случае, надо думать, неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил, и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где если герой француз, он обязательно говорит «Parbleu, la femme à la femme». В итоге налицо полная непроясненность. Неизвестно даже, чем мотивирован мой собственный смелый шаг, призыв к читателю поверить в реальность записок Адсона Мельского. Скорее всего, странности любви, а может быть, попытка избавиться от ряда навязчивых идей. Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий. В те годы, когда судьба подбросила мне книгу аббата Валле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше 10 лет, и все успокоились, признав за писателем кровное право писать из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать историю Адсона Мельского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава богу, выдворило всех чудовищ, которые некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния. Это повесть о книгах, а не о несчастной повседневности, Прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим подражателем кимпийцем: «Повсюду искал я покоя, и в одном лишь месте обрел его, в углу с книгою». 5 января 1980 года.